Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Эта запись представляет собой ответы на те вопросы, которые были переданы нам сюда от некоторых братьев из Дагестана с просьбой ответить на эти вопросы. И суть проблемы заключается в том, что на их территории происходит на сегодняшний день распространение мазхаба шиитов и происходит агитация их идей и их идеологии. И прежде чем ответить на те вопросы, которые были заданы, хотелось бы здесь обратить внимание на два важных момента. Первый момент заключается в том, что агитация и пропаганда идеологии шиитов сегодня распространяется или происходит во всем мире, то есть во многих государствах мира. И происходит это не только в Дагестане. Причем распространение этой идеологии происходит двумя путями. Во-первых, что государство Иран заключает различные финансово-торговые отношения с различными странами мира. Это что касается имущества. И второй путь распространением религиозным. То есть государство Иран открывает свои религиозные институты в различных странах мира под прикрытием того, что оно преподает персидский язык, устраивает различные международные конференции, типа Иран и такая-то страна, допустим, Иран-Татарстан или Иран-Босния и тому подобное. И что делает этим самым? Пытается агитировать свою идеологию в различных странах мира. И здесь необходимо отметить о том, или отметить то, что Иран является довольно богатым государством сегодня и обладает нефтью и другими полезными ископаемыми. И вместе с этим народ Ирана живет довольно-таки бедно. И причина этого в том, что Иран, большинство денег, которые оно зарабатывает на своих финансово-торговых международных отношениях, направляет на пропаганду и агитацию своей идеологии, оставляя свой народ жить на черте бедности. Это указывает на то, что Иран сегодня заинтересован в агитации своей политики. И для примера можно привести то, как сегодня распространяется рафидизм в Татарстане. Например, что Российский исламский университет, который находится в Казани, подписал меморандум о сотрудничестве с Международным университетом имени имама Хомейни. То есть в Иране есть институт, или точнее Международный университет имени их имама Хомейни. Так вот, они подписали международный меморандум о сотрудничестве с Российским исламским университетом. И заключается он в том, что некоторые из студентов Российского исламского университета с Казани, то есть едут в Иран, учатся там у них, набираются их идеологии или их идеи, затем возвращаются и начинают распространять эти идеи на землях Татарстана или на других землях СНГ. Вначале все это делается всего лишь чем? Различными поездками, различными обоюдными визитами и тому подобное. И затем доходит это до того, что некоторые из студентов получают зачисления или оказываются зачисленными в различные институты Ирана. К тому же, в Татарстане была проведена международная конференция, которая называется «Иран-Татарстан». Также в Российском исламском университете был открыт факультет персидского языка. Также в Татарстане был открыт институт иронистики и тому подобное. То есть, вот такими вот путями, что Иран сегодня агитирует или пропагандирует, или внедряет свою идеологию. То же самое в других странах, которые мы перечисляли выше. И, допустим, что для примера можно привести Боснию, например, одну из стран Европы, где Иран открыл свой иранский красный полумесяц, также открыл свой институт религиозный, открыл сразу два посольства, то есть в Сараево и в Загребе, и оказывает помощь различными методами или способами бедному населению, кого Боснии, то есть открывает различные больницы, где оказывает бесплатную помощь и тому подобное. То есть этим самым привлекая людей к идеологии рафидизма. И здесь необходимо отметить, что шиизм – это вещь широкая, общая, так, широкая, общая, в которой есть различные течения, то есть различные шиитские течения. И в основе шиизм или шииты являются мусульманами, одним из 72 течений. Но что касается рафидизма, то рафидиты являются более частным течением шиизма, которые являются кем? Неверующими. То есть рафидиты в основе своей являются неверующими и не имеют отношения к исламу. То есть это первая вещь, на которую необходимо обратить внимание. И вторая вещь, то что братья из Дагестана должны обратить внимание на ту пропаганду, которая ведется у них. И посмотреть, кто ведет у них пропаганду. Ведут ли у них пропаганду умеренные шииты, или все-таки пропаганда у них проводится рафидитами. И для того, чтобы различить, кто является просто умеренным шиитом, а кто является рафидитом, необходимо здесь зачитать слова шейха Ислама Ибн Таймии, который разъясняет основу мазхаба рафидитов. То есть, если ты увидишь определенные признаки, то можешь смело заявить, то, что перед тобой рафидит, а не просто умеренный шиит. Так вот, говорит шейх Ислам Ибн Таймия, «У аслу кавля рафида, основа мазхаба рафидитов, анна набия, саллаллаху алейхи ва саллям, насса аля Али, нассан катиан лиль узр». Перед своей смертью заявил явно о том, что правителем после него должен быть Али ибн Аби Талиб. «Ванну имамун маасум». И то, что Али после него имам, и то, что он является маасум, то есть защищенным самим Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля от ошибок и от грехов. «Ваман халафаху кафара». И также рафидиты заявляют то, что тот, кто противоречит пророку саллаллаху алейхи ва саллям в этом, является неверующим. «Ваннал мухаджирин валь ансар катамун насса». И основой мазхаба рафидитов является то, что после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мухаджиры и ансары скрыли это завещание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ва кафару биль имам аль-маасум, и проявили неверие к этому имаму, то есть кому? Али ибн Аби Талибу, ва таббау ахваахум ва баддалу ддин, и последовали за своими страстями, и заменили религию, ва гайру шариа, заменили шариат, ва кафару, и стали неверующими, илля нафаран калилян, кроме некоторого небольшого количество из сподвижников имма бидаашар ау акфар. То есть говорят то, что все сподвижники стали неверующими после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, кроме небольшого количества, которое заключается в чем? Чуть более 10 человек. Чуть более 10 человек. Сумма якулюн, также они говорят, инна Абу Бакр ва Умар ва нахуихима ма заля мунафикайни. То, что Абу Бакр и Умар и подобные им изначально были лицемерами, то есть вообще никогда не были мусульманами. Вакад якулюн, а некоторые рафидиты говорят, баль аману сумма кафру. Нет, они сначала были мусульманами, а потом стали неверующими. То есть сами же рафидиты, у них есть два мнения в их мазхабе, то есть одни говорят то, что Абу-Бакр и Умар изначально не были мусульманами, то есть всегда были лицемерами. Некоторые же из них говорят, что вначале они были мусульманами, а затем стали неверующими после того, как запретили или не дали Али ибн Аби Талибу прийти к власти. Так говорит Уаксарахум Юкафир Манхалафа Каулахум. И большинство рафидитов считают неверующими тех, которые противоречат этой идее. Уаюсаммуна Амфусахум Аль-Муминин, и сами себя называют верующими, Уаманхалафахум Куфаран. А те, кто или тех, кто им противоречит, называют неверующими. Уаяджалюна Мадаян Аль-Ислам Аллати Ла Тазгаруфиха Акуалахум Дара Ридда. И те страны мусульман, или те территории, на которых проживают мусульмане, и при этом эта идеология не имеет верховенства, то эти территории у рафидитов считаются территориями неверия. Асва ахалян мин мадайн аль-мушрикин ван-насара. Более того, эти территории по своему статусу являются на более худшем положении, чем территории многобожников и христиан. Территории многобожников и христиан. Это слова шейх Ислам Ибн Таймии из книги Маджмуль Фатава, 3 том, 356 страница. То есть, это является чем? Основой рафидитского мазхаба. Если ты увидишь людей, которые заявляют то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, перед смертью оставил явное завещание или явно заявил о том, что правителем после него должен стать Али, и после этого мухаджиры и ансары, в том числе Абу-Бакр и Умар, радиаллаху анхум, скрыли это завещание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не дали Али ибн Аби Талибу прийти к власти, и пришли к власти сами, и стали посредством этого неверующими, зная то, что если человек говорит такие слова тебе, зная то, что перед тобой рафидит, а не просто умеренный шиит. Но здесь нужно обратить внимание на то, что рафидиты редко приходят с заявлением о своей идеологии. То есть у них есть такое понятие, как тукия, так? То есть они скрывают свою идеологию, так как понимают то, что среди мусульман эта идеология чужда, и она не будет принята мусульманами изначально. Поэтому они подходят с других ворот или с других аспектов, с других вопросов, и свою основную идеологию начинают внедрять позже, то есть после того, как получат доверие у мусульман. Поэтому здесь необходимо обратить внимание на этот момент. И теперь, что касается непосредственно ответов на сами вопросы. Вопросов этих было передано 4. Так, первый вопрос заключается в том, что шииты в Дагестане приводят хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, говоря то, что этот хадис находится в сборнике имама ат-Тирмизи. И хадис звучит так: «Алейкум бисуннати ва суннати ахлиль-бейт». То есть то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, велел мусульманам и сказал: «Я приказываю вам следовать за моей сунной, а также сунной моего семейства». И говорят они то, что как вы, приверженцы сунны, ахли сунны валь-джамаа, сами же скрываете этот хадис, который есть у вас в сборнике имама Тирмизи, и не говорите его людям, и не следуете за сунной семейства пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И ответ на этот вопрос или на это сомнение является легким, заключается оно в том, что этого хадиса не существует в сборнике имама Тирмизи, а также не существует в других сборниках хадисов. То есть, будь то Тирмизи или другие сборники хадисов, этого хадиса, такого хадиса, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал бы нам следовать за сунной семейства пророка, саллаллаху алейхи ва салляма, такого хадиса в этих сборниках нет. В сборнике имама Тирмизи под номером 2676 есть другой хадис, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, со слов Арбада ибн Сария говорит: «Ва алейкум би суннати, ва суннати аль-хуляфа ар-рашидин аль-махдиина мин бади, абду алейха бин наваджид. Я приказываю вам следовать за моей сунной, а также сунной праведных халифов, которые придут после меня», то есть Абу Бакра, Умара, Усмана и Али. Говорит Абу Алия бин Наваджис: «Схватитесь за нее коренными зубами». И каждому, у кого есть разум, так и у кого, кто способен различить между этими двумя хадисами, ясно и понятно, то, что есть разница между тем, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Следуйте за моей сунной, а также сунной праведных халифов», среди которых Абу Бакра, Умар, Усман и Али, и между хадисом, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказывает следовать за сунны семейства пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому, что ответ на этот вопрос, то есть в итоге, какой получился, то, что этого хадиса, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказывал бы нам следовать за сунной своего семейства, такого хадиса просто не существует ни в сборнике имама Тирмизи, ни в других сборниках хадисов. К тому же этот хадис, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказывает следовать нам за сунны его, а также за сунны праведных халифов, приводится в сборнике имама Аль-Альбани. Сисиля Сахиха, 6 том, 526-529, то есть под номером 2735. Почему я говорю об этом? Потому что шейх Аль-Албани привел, то есть на этих страницах с 526 до 529, иснады этого хадиса, а также привел различные риваяты этого хадиса, и ни в одном из риваятов не содержится указание на то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказывал бы нам следовать за сунны семейства пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И все, что есть в сборниках хадисов, это то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, завещал мусульманам хорошо относиться к его семейству, среди которых Али ибн Аби Талиб, а также его дочь Фатима, радиаллаху анха, то есть дочь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Как, например, хадис имама Муслима со слов Зайда ибн Архама, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Узакирукум би ахли байти». Я напоминаю вам о том, чтобы вы хорошо относились к моему семейству. И есть, естественно, разница между тем, чтобы относиться хорошо к семейству пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и между приказом следовать за сунной семейства пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И ахля сунна валь джамаа хорошо относится к семейству посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и занимает срединную позицию между двумя заблудшими течениями в этом вопросе, между рафидитами и между насыбитами. Так, рафидиты проявляют чрезмерное возвеличивание семейства пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Что касается насибитов, то они проявляют вражду к семейству пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а ахли сунна валь джамаа на середине между этими двумя заблудшими группами. Это то, в чем заключается ответ на первый вопрос. Теперь второй вопрос или второе сомнение, которое распространяют шииты на территории Дагестана, то, что они заявляют о том, что Али ибн Аби Талиб не давал присягу Абу Бакру, радиаллаху анху, в течение полугода. То есть они говорят то, что Али не давал присягу Абу Бакру, пока была жива Фатима, и это происходило в течение полугода, и затем, когда Фатима, радиаллаху анха, скончалась, Али ибн Аби Талиб дал присягу Абу Бакру. И проблема в чем? В том, что шииты заявляют и говорят то, что Али ибн Аби Талиб почему не давал присягу Абу Бакру, радиаллаху анху? Потому что он считал то, что он имеет право на правление, то есть Али, и считал также то, что Абу-Бакр взял власть несправедливо и не имеет права править мусульманами. Исходя из этого, Али ибн Аби Талиб не давал присягу Абу-Бакру. Вот такое вот сомнение они распространяют. И ответ на это сомнение также очень прост, по милости Аллаха субхана ва тааля. И заключается он в том, что в сборнике имама Аль-Бухари есть хадис под номером 4241 со слов Аиша радиаллаху анха, где она рассказывает эту историю, которая произошла после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда правление взял Абу Бакр, радиаллаху анху, и почему Али ибн Аби Талиб не дал присяги, кому не дал присяги Абу Бакру ради Аллаху. И хадис этот очень длинный, и суть его заключается в том, то есть зачитывать мы его сейчас полностью не будем, для того, чтобы не затягивать ответ. То есть номер мы назвали 4240, каждый, кому интересно, может вернуться, прочитать. И суть этого заключается в том, что Али ибн Аби Талиб действительно не давал присягу Абу Бакру в течение полугода. Но почему Али ибн Аби Талиб не давал присягу Абу Бакру? В этом уже что мнение Ахли Сунна валь Джама и мнение рафидитов расходится. То есть что получается? То есть Ахли Сунна валь Джама и рафидиты вместе согласны с тем, что Али ибн Аби Талиб действительно не давал присягу Абу Бакру в течение полугода. Но причина этого, почему Али ибн Аби Талиб не давал присягу, здесь уже Ахли Сунна расходятся с кем? С рафидитами. Рафидиты говорят, потому что Али ибн Аби Талиб считал правление Абу Бакра недействительным и считал его несправедливым, и считал, что именно сам Али должен был стать правителем, поэтому не давал присягу. Ахли Сунна валь Джамаа говорит о том, что Али ибн Аби Талиб не давал присягу Абу Бакру, потому что между Абу Бакром и между Фатимой радиаллаху анха произошел конфликт, который заключался в том, что Фатима радиаллаху анха после смерти пророка саллаллаху алейхи ва саллям попросила у Абу Бакра, чтобы Абу Бакр выделил ей ее часть наследства, то есть из того имущества, которое осталось после посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. И Абу Бакр отказал ей в этом. Почему? Потому что сам посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям перед смертью сказал, что то имущество, которое остается после него, а имущество посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям заключалось в землях Хайбара, а также в землях Медины, которые достались ему как трофеи. Так вот, пророк саллаллаху алейхи ва саллям заявил о том, что эти земли и то имущество, которое есть у посланника Аллаха и остается после него, не делится между наследниками пророка саллаллаху алейхи ва саллям, а остается и распределяется на нужды мусульман. Почему? Ученые выделяют в этом две причины. То есть в том, почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не оставил после себя наследство. То есть то имущество, которое осталось после пророка, почему он запретил распределять между наследниками. В этом или этому есть две причины. Первая причина – это для того, чтобы люди затем не сказали, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, заявил о своем пророчестве для того, чтобы набрать имущество и затем оставить после себя богатых наследников. Это первая причина. И вторая причина, чтобы родственники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, зная, что после смерти пророка им останется наследство или останется им имущество посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вдруг не пожелали смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это почему? Потому что если, допустим, у меня есть отец, и у него есть большое имущество, и я знаю, что это имущество перейдет ко мне после смерти моего отца, может случиться так, что в моем сердце появится желание смерти моего отца, для того, чтобы ко мне побыстрее перешло данное имущество. И для того, чтобы в сердцах родственников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не возникло желание смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, заявил, что после него не остается наследство, которое бы перешло к ним. Для того, чтобы вдруг в их сердцах не возникло желание смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что желание смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, является неверием по единогласному мнению всех мусульман. Исходя из этого, после того, как Абу Бакр отказал Фатиме в определенном имуществе, то есть не дал ей имущество, которое она считала, что она имеет на это право, но Абу Бакр знал, основывался на слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что это имущество не должно переходить родственникам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а должно перейти или распределиться на нужды всех остальных мусульман, отказал Фатиме в этом. И, исходя из этого, Фатима, радиаллаху анха, почувствовала обиду в своем сердце на Абу Бакра так, и что не разговаривала с ним вплоть до своей смерти, то есть в течение полугода Фатима, радиаллаху анха, отказалась разговаривать с Абу Бакром, затем скончалась. И все это время Али ибн Аби Талиб не давал присягу Абу Бакру. И затем, через полгода, то есть после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Али ибн Аби Талиб и Абу Бакр встретились в доме Али ибн Аби Талиба, и Али принес свои извинения Абу Бакру, и затем всенародно, то есть после намаза дневного, после намаза зухар, Али ибн Аби Талиб заявил о том, что он дает присягу Абу Бакру радиаллаху анху, и заявил о том, что он не давал присягу до этого не потому, что считает правление Абу Бакра несправедливым или неправильным, а просто потому, что возник у них определенный инцидент относительно наследства посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И затем Абу Бакр также заявил о том, что он принимает эти причины или принимает эти извинения Али ибн Аби Талиба и принимает его присягу, и на этом конфликт оказывается исчерпанным. Исходя из этого, Ответ на это сомнение, я думаю, становится понятным, иншаллах. Заключается оно в том, что действительно Али ибн Аби Талиб не давал присягу кому Абу Бакру радиаллаху анху в течение полугода, но это потому, что произошел определенный конфликт так между Абу Бакром радиаллаху анху и между Фатимой, а не потому, что Али ибн Аби Талиб считал правление Абу Бакра недействительным или неправильным. Это что касается второго вопроса. Теперь что касается третьего вопроса, или третьего сомнения, которое распространяют шииты в Дагестане. Они приводят хадис, который приводится у имама Муслима со слов Джабир ибн Абдилля, где Джабир ибн Абдилля говорит то, что они, то есть подвижники, заключали временные браки во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, а также после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, во времена Абу Бакра и Умара. И этим самым шииты что хотят сказать? Шииты хотят сказать то, что вы, ахли сунна, заявляете то, что заключение временных браков запрещено, и сами же видите то, что сподвижники заключали эти временные браки после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И это указывает на то, что сподвижники были грешниками, или что не подчинялись посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, или следовали за своими страстями и тому подобное. Или второе, что хотят сказать шииты этим, они хотят этим сказать, то, что вы, ахли сунна, заявляете то, что временные браки заключать запрещено, а на самом деле это является разрешенным, потому что сподвижники заключали эти временные браки, поэтому в их заключении нет никаких проблем. И известно то, что сегодня официально в Иране разрешено заключение временных браков, и используются они в довод именно вот эти вот и другие подобные этому хадисы. И ответ на это сомнение тоже является простым. Заключается оно в том, что сборник имама Муслима в его 16 главе, то есть в Китабу Никах, есть третий баб. Так, третья глава внутри этой 16 главы, которая называется или связана с чем? С вопросами заключения временных браков. Так вот, имам ан-Науи говорит, делая разъяснение этим хадисам, то есть которые приходят в этой главе, то есть начиная с 1404 хадиса и дальше, имам ан-Науи говорит: «Вас-саваб аль-мухтар ан-нат-тахрим аль-ибаха кана марратайни». Правильным в этом вопросе является то, что запрет и разрешение на заключение временных браков происходило каждое по два раза. То есть что говорит «факанат халалан кабля хайбар». Сначала, в начале распространения ислама, заключение временных браков было разрешено. И разрешение это длилось до самого разделения земель Хайбара. Сумма хурримат йома Хайбар. Затем, в день завоевания Хайбара, заключение временных браков стало запрещенным. Сумма убихат йома фатху Мекка. Затем запрет длился до самого года завоевания Мекки. И в день завоевания Мекки заключение временных браков стало вновь разрешенным. Говорит, сумма хурримат йома изин бада саласат айям тахриман муаббадан. Но это разрешение длилось всего 3 дня. И после 3 дней заключение временных браков стало вновь запрещенным. Илля йомин кияма устамарра тахрим. И этот запрет был установлен до самого судного дня. То есть весь мусульманский мир считает, что заключение временных браков является запрещенным. И только рафидиты считают это разрешенным. А что касается их сомнения, а это конкретно, что хадис Джабир ибн Абдилля под номером 15 в этой главе, где он говорит: «Истамтана аля ахди Расулилля, саллаллаху алейхи ва саллям, ва Аби Бакра, ва Умар». Мы заключали временные браки во время посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, а также во времена Абу Бакра и Умара. То есть еще после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то имам ан-Науи комментирует хадис, говорит: «Хаза махмулун аля анна лави истамтаа фи ахди Аби Бакра, ва Умар, лам яблюгху ан-насх». Этот хадис понимается следующим образом, и смысл его в том, что те, которые заключали временные браки, даже во времена Абу Бакра и Умара, они не знали о том, что пришел запрет на заключение этих браков. И действительно, что это понимание является правильным, и необходимо так понимать эти хадисы. Почему? Потому что запрет на заключение временных браков пришел в день завоевания Мекки, и большое количество сподвижников просто не узнали об этом запрете, потому что еще 3 дня назад было объявлено о разрешенности этих временных браков. Поэтому нет ничего удивительного, то, что некоторые из подвижников заключали временные браки во времена Абу Бакра и также во времена Умара радиаллаху анху. И после того, как Умар узнал то, что на его территории некоторые из людей заключают временные браки, он жестко это запретил и сообщил людям о том, что это было запрещено еще посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в день завоевания Мекки, то есть, точнее, через 3 дня после дня завоевания Мекки, для того, чтобы донести этот запрет до всех людей. И когда сподвижники узнали о том, что, оказывается, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил заключение временных браков, то есть еще при своей жизни, сподвижники отказались от этого действия. И затем, что получилось? Получилось единогласное мнение о том, что заключение временных браков запрещено. Поэтому в действиях сподвижников не было никакого ослушания посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Почему? Потому что сподвижники просто, то есть некоторые из сподвижников, имеется в виду не все, такие как Ибн Аббас, а также Абдулла ибн Мас'уд, до них не дошел этот запрет. То есть они не знали то, что заключение временных браков оказалось запрещенным окончательно до судного дня. И они считали или думали, что это заключение временных браков является разрешенным. Исходя из этого, совершали определенные действия. И когда Умар ибн Хаттаб узнал о том, что на его территории некоторые из подвижников заключают временные браки, он что? Объявил людям о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил это. И сообщил о том, что если он узнает, что кто-либо совершает временные браки, тот получит наказание, подобно наказанию прелюбодея. И все эти хадисы приходят в этой главе у имама Муслима. Также все эти хадисы зачитывать мы не будем, потому что это затянет ответ. И суть его заключается в этом. То, что сподвижники не ослушались посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, а просто не знали о том, что пришел окончательный запрет на заключение временных браков. И четвертый вопрос, или четвертое сомнение, которое распространяют шииты, заключается в том, что они заявляют, что во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, было постановление о том, что если женщина накормила ребенка, то есть чужого ребенка, не своего, грудью 10 раз, то этот ребенок становится ей молочным сыном, то есть получает определенную степень родства. Затем это постановление было аннулировано другим постановлением, в котором пришло то, что человек получает родственную молочную связь не после 10 кормлений, а после 5 кормлений. И шииты заявляют о том, что и это постановление, то есть первое и второе постановление было в Коране, его наличие было в Коране. И затем они говорят то, что сейчас мы открываем Коран и не находим ни этого аята, ни второго аята. То есть ни первого аята, ни второго аята мы не находим. Говорит, исходя из этого получается то, что этот Коран, из него были удалены некоторые аяты так, что люди об этом не знали. И в довод на свое мнение или на это свое сомнение они приводят хадис, который также приводится у имама Муслима под номером 1452. Со слов Аиши, где она говорит, «Анна акалят», Аиша говорит, «Кана фима унзиля минал Кур'ан», «Было нам неспослано в Кур'ане, ашура рабаат маалюмат юхарримна», то, что 10 кормлений грудью делают человека молочным родственником, то есть этого ребенка делают молочным родственником, то есть женщине, которая его накормила. То есть Аиша здесь, радиаллаху анха, говорит о том, что это было неспослано в Коране. Говорит, «Сумма нусихна», затем это постановление стало аннулированным. «Бихамсима алюмат», то есть был неспослан второй аят, в котором было сказано, что человеку, чтобы стать молочным родственником, достаточно накормить ребенка 5 раз. То есть женщина может накормить ребенка грудью 5 раз, и он становится ей молочным родственником. Говорит Фатуфия Расулла саллаху алейхи вассаляма, и после этого посланник Аллаха саллассам скончался, Уагунна фима юкра уминал Куран. А эти аяты продолжались читаться людьми. То есть люди продолжали читать эти аяты из Корана. Имеется в виду какие аяты? Имеется в виду вот эти последние аяты, в которых пришло указание, то, что 5 кормлений делает человека молочным родственником. Исходя из этого, шииты что говорят? Сама Аиша заявляет, то, что люди читали аяты, и они были минал Коран, из Корана, о том, что если женщина накормила грудного ребенка 5 раз грудью, то этот ребенок становится ей молочным сыном. Видите, говорят, так шииты говорят. Сама Аиша заявляет, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, скончался, а эти аяты продолжались читаться людьми. Говорит, а сегодня мы Коран открываем и не находим этих аятов. Значит, понимается от этого что? Что эти аяты были удалены из Корана. Соответственно, Этот Коран, который сегодня в руках Ахли Сунна, он неполноценный. Из него удалены определенные аяты, которые в действительности должны находиться или должны присутствовать в Коране. И после этого, что эта идея развивается, и сегодня эта идея выливается в то, что рафидиты считают, что тот Коран, который есть у мусульман сегодня, у Ахли Сунна вальджама, это всего лишь треть настоящего Корана. То есть две трети Корана, говорят они, аннулировано, и две трети Корана удалено мусульманами. И на самом деле тот Коран, который есть у мусульман сегодня, это не настоящий Коран, это сокращенный Коран. Это мнение кого? Рафидитов. Это мазхаб рафидитов. И ответ на это сомнение очень прост. Соизволение Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля заключается он в том, что достаточно нам зачитать слова имама Ан-Науи, который говорит «Ва маанаху», и смысл этого хадиса Аиши, то есть радиаллаху анха, заключается в том, «Анна насха би хамси радаат таахара инзалюху джиддан». То, что здесь необходимо, что... Давай сначала разъясним то, что понять не стало. Значит, сначала Всевышний Аллах Субхана ва Тааля ниспослал в Коране то, что если женщина накормит грудью ребенка 10 раз, то он становится ей молочным ребенком, то есть приобретает молочное родство. Затем этот аят был аннулирован, то есть удален из Корана кем? Самим же Всевышним Аллахом Субхана ва Тааля. Тем, что он ниспослал второй аят, в котором было сказано, то, что если женщина накормит ребенка уже не 10 раз, а 5 раз, тогда он уже приобретает молочное родство. И затем этот аят тоже был аннулирован кем? Самим же Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. И был он тоже удален из Корана не людьми, а кем? Самим Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Но постановление это осталось. То есть есть некоторые аяты в Коране, которые были в Коране, но затем аннулировались еще во времена жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть сам посланник Аллаха их аннулировал, но постановление, которое вытекает из этого аята, оно осталось. Как, например, вот этот аят, или аят о том, что необходимо прелюбодеев закидывать камнями до смерти. Так? Этого аята в Коране нет, но он был, однако пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что удалил его из Корана, или сам Всевышний Аллах Субхана ва Тааля аннулировал его и удалил его из Корана, но его постановление осталось. То есть необходимость забивания камнями до смерти прелюбодеев, это является установленным постановлением в шариате, так, которое сохраняет свою силу и будет сохранять до самого судного дня. То же самое касается нашей истории. То есть постановление о том, что если женщина накормила ребенка 5 раз грудью, то он становится ей молочным родственником, это постановление является установленным в шариате до самого судного дня и имеет свою силу. Однако аят об этом удален из Корана самим Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Но почему тогда Аиша радиаллаху анха говорит, то, что этот аят читался людьми как Коран, даже после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Вот на это отвечает имам Ан-Науи и говорит, маанаху, смысл этого, «Анна насха бихамси радаат таахара инзалю джиддан». То, что аннулирование первого постановления о 10 кормлениях, вторым аятом о 5 кормлениях, было ниспослано очень поздно. Затем, это же самое, второй аят, в котором пришло 5 кормлений, тоже стал аннулированным. Но это аннулирование, говорит, что было ниспослано настолько поздно, «Хатта аннаху саллаллаху алейхи ва саллям туфия», то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, скончался, «Ва ба'дун нас якра хамс радаат», а некоторые люди продолжали читать этот аят и думали, что он до сих пор входит в состав Корана. «Ваджалюха Кораном», видишь, и говорит, что до сих пор думали, что он входит в состав Корана, «Матлюван», то есть его необходимо читать, «Ликоунихи лам яблюху наск». «Насха лекурби ахдихи». Это потому, что до них не дошло, то есть не дошло известие о том, что этот аят аннулирован и удален из Корана. Почему не дошло до них? Потому что это аннулирование произошло непосредственно прямо перед смертью пророка, саллаллаху алейхи ва саллама. Дальше давай дочитаем, говорит, «Фалямма балагаху маннасх», тогда же до них дошло, то есть до этих людей дошло известие о том, что этот аят аннулирован и удален из Корана, еще самим посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Раджиу ан залика», люди вернулись от этого, «Ва аджмау», и сошлись на единогласном мнении, «Аля анна хаза ла ютла», то, что этот аят читать не нужно, то есть то, что эти слова или это предложение не является аятом из Корана. Исходя из слов имама Ан-Науи, в итоге что получается? Получается то, что тот аят, в котором сказано, что если женщина накормит ребенка 5 раз грудью, то этот ребенок приобретает степень молочного родства, этот аят был аннулирован самим Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля и был удален из Корана. Но люди думали, что он не удален из Корана. Почему? потому что он был удален непосредственно прямо перед смертью пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, так что до некоторых людей не дошло известие о его аннулировании и о его удалении из состава Кур'ана самим Всевышним Аллахом, субхану ва та'аля. Исходя из этого, это сомнение тоже является чем развеянным, и ответ на него, я думаю, понятен, иншаллах. Исходя из этого, что получается? То, что сподвижники не удаляли никаких аятов из Кур'ана ни во время жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ни после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а удалял их только Всевышний Аллах, субхана та'аля. И доводов на это из шариата множество, как, например, слова Всевышнего Аллаха субхана тааля в суре Аль-Бакара, 106 аят, где Всевышний говорит: «Ма нансах мин аяти навнунсиха, нати би хайрин минха ау мислиха». Если мы что-то аннулируем из этого Кур'ана, из этих аятов, или заставляем их забыть, то мы приносим взамен этого то, что подобно этому, или лучше этого. То есть сам Всевышний Аллах субхана тааля заявляет о том, что он аннулировал некоторые аяты из Кур'ана. И также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, как это приходит у имама Муслима: «Кунту нахайтукум ан зиярати аль-кубур фазуруха». Я вам запрещал раньше посещать могилы, а теперь посещайте их. То есть, что получается из этого хадиса? То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сам поведал или сам разъяснил людям о том, что он аннулировал этим своим словом свой первоначальный запрет. Сначала запрещал посещать могилы, затем разрешил. То есть, аннулировался одно постановление шариата, аннулировалось вторым постановлением. Один хадис аннулировался вторым хадисом. И в том, что есть в Коране те аяты, которые являются аннулированными, на это существует единогласное мнение Ахлюссунна валь-Джамаа. И в этом не противоречил никто, кроме одного человека, которого звали Абу Муслим аль-Асфахани. Абу Муслим аль-Асфахани, и ему написал опровержение имама Шаукани в своей книге «Иршаду аль-Фухуль». И что касается вообще вопросов ан-насх и мансух, то есть аннулирования, как в Коране, так и в хадисах, то этот вопрос мы очень подробно разбирали во время разбора книги «Усуль мин Ильмиль Усуль». И кому интересно, может посмотреть лекцию под номером 20, примерно с 26 минуты начинается разбор этого вопроса и продолжается до лекции номер 21. То есть в лекции номер 21 до 29 минуты этот вопрос подробно что разъясняется. И разъясняется там, что определение, что такое аннулирование, приводятся доводы на узаконенность аннулирования аятов, то есть что Всевышний Аллах субхана тааля аннулировал некоторые аяты, или посланник Аллаха саллаллаху алейхи аннулировал их. Также приводится вопрос или разъяснение вопроса о условиях аннулирования, то есть какие условия должны соблюдаться для того, чтобы можно было сказать, что такой-то аят аннулирован, а такой-то аят аннулирующий и тому подобное. Также приводится вопрос о том, какие постановления шариата невозможно аннулировать. Разбирается вопрос аксамун насх, то есть какие виды аннулирования бывают. И хикматун насх, то есть какая польза от аннулирования и почему вообще Всевышний Аллах субхана тааля что-то аннулировал из своей книги, и почему посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям что-то аннулировал из хадисов или из аятов и тому подобное. Это что касается ответа на четвертый вопрос, и прошу Всевышнего Аллаха субхана тааля, чтобы он принес пользу этим кратким разбором. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илайх.